Глава третья. Храм Вуду. Харрисон на всю жизнь запомнил ночную прогулку через болото в компании Селии Помполи. Они шли там, где казалось пройти невозможно. Грязь чавкала под ногами, иногда черная гнилая вода доходила до колен, но Селия уверенно находила твердую землю там, где, казалось, должна была разверзнуться бездонная трясина. Она вела детектива по болоту, где мох прогибался под весом человека. С легкостью девушка прыгала с кочки на кочку, скользила между лужами черной воды, в которых ворочались неповоротливые аллигаторы. Харрисон едва поспевал за ней. Он вспотел. Его тошнило от невыносимого зловония, исходившего от липкой грязи, заляпавшей всю его одежду. Но в нем проснулся некий инстинкт, присущий разве что бульдогам. Он готов был неделю идти через болото, так как был уверен, что на другом конце пути тот, на кого он охотился. Влажные низкие облака затянули небо, где раньше ярко сияла луна, и теперь Харрисон то и дело спотыкался, словно слепой, полностью зависящий от своего поводыря. А потом где-то впереди зазвучали барабаны, ритмическая пульсация. И чем дальше шли девушка с детективом, тем громче становились звуки. За черными силуэтами деревьев возникло красное мерцание. «Огни для жертвоприношения!» — задохнулась Селия, прибавив шаг. «Поспешим!» Где-то в большом тяжелом теле Харрисона словно включился резервный источник энергии. Детектив, казалось, летел следом за девушкой, а она легко бежала по болоту, где вода доходила ей до колена. Она обладала инстинктом, присущим лишь обитателям болот, отлично зная, где ступать. Впереди Харрисон увидел что-то сверкающее. Это была вовсе не грязь, а потом Селия остановилась у озерца вонючей на вид нездоровой воды. Место, где расположен алтарь, со всех сторон окружено водой. «Туда ведет только одна тропинка», — прошептала она. «Мы в самом сердце болот. Сюда обычно никто не заходит, тут нет хижин. Следуйте за мной. Мы пойдем по мосту, о существовании которого никто, кроме меня, не знает». В месте, где вялый поток суживался до 50 футов, лежало упавшее дерево. Селия залезла на него и пошла по стволу, балансируя руками. Несколько шагов, и она оказалась на другой стороне, стройная призрачная фигура в облаке света. Харрисон залез на бревно, сел на него верхом, а потом стал медленно продвигаться вперед самым постыдным образом. Но он был слишком тяжел для эквилибристики. Его ноги болтались всего в футе от темной поверхности болота, и Селия, наблюдавшая равнодушно за его движениями, равно как и за мерцанием впереди, очередной раз взглянув на него, закричала, предупреждая. Харрисон вовремя поджал ноги. Из воды высунулось что-то огромное и ужасно клацнуло гигантскими челюстями. Харрисон с огромной скоростью прополз по бревну оставшиеся несколько футов и вылез на берег. Чувствовал он себя сильно деморализованным. Преступники с ножами в темной комнате ничуть не пугали его, в отличие от чудовищных тварей из глубины болот. Теперь же под ногами сыщика была твердая земля. Они, как и говорила Селия, оказались на островке в самом сердце болот. Девушка отправилась дальше, пробираясь среди кипарисов, задыхаясь от переполнявших ее эмоций. Она вся взмокла от пота, рука, державшая Харрисона за запястье, стала влажной и скользкой. Через несколько минут, когда сверкающие огни за деревьями стали ослепительными, она остановилась и опустилась во влажную плесень, потащив за собой своего спутника. Перед ними открылась невероятная сцена. Такое могло происходить только в далекие времена, когда человек только-только стал человеком. Перед девушкой и детективом раскинулась поляна, свободная от кустов, окруженная черной стеной кипарисов. С одной стороны была утоптанная дорога, которая уходила куда-то во тьму. С другой — низкий холм. Эта дорога, видимо, и была окончанием той тропинки, по которой Харрисон пришел на болото. За дорогой в свете факелов тускло мерцала вода. В конце дороги у подножия холма столпилось человек 50, в основном женщины и дети, чей цвет кожи был точно таким же, как у Селии. Харрисон и не подозревал, что на болотах живет столько народа. Их взгляды были устремлены на колоду черного дерева, установленную у основания холма, своего рода алтарь. А за колодой-алтарем стоял странный деревянный идол, вырезанный с таким дьявольским искусством, что в свете факелов казался живым. Детектив сразу же интуитивно понял, что подобное чудовище не могли вырезать в Америке. Чернокожие наверняка привезли его с собой, с Гаити, точно так же, как в свое время их предки привезли его из Африки. Над идолом витала аура Конго, непроходимых джунглей, изгибающиеся примитивные формы, присущие всему первобытному. Харрисон не был суеверным, но и он почувствовал, как по спине его ползут мурашки. В его подсознании зашевелились воспоминания предков. Откуда-то всплыли неясные чудовищные образы, порожденные в туманные дни на заре человечества, когда первобытные люди поклонялись чудовищным богам. Перед идолом у алтаря сидела старуха, которая выбивала ладонями на барабане чудовищный ритм. Там-там под ее руками то рычал, то бормотал, то громыхал, и сидящие на корточках нигеры раскачивались, подпевая в такт ритму. Хоть голоса и звучали приглушенно, в них явно угадывались истерические нотки. Выпученные глаза и оскаленные зубы чернокожих сверкали в свете факелов. Харрисон же высматривал Джона Бартоломея и Вэньшана. Подтянувшись, он коснулся руки своей спутницы, чтобы привлечь ее внимание, но девушка не слышала его. Ее тонкая фигура была напряжена, она дрожала всем телом, словно крепко натянутая проволока. Неожиданно песнопение изменилось, превратившись в дикие волчьи завывания. Из тени деревьев за идолом вышел Джон Бартоломей. Он был одет в львиную шкуру, и со стороны казалось, что он снял с себя весь налет цивилизации вместе с нормальной одеждой. Выражение его лица совершенно изменилось. Теперь он стал истинным воплощением настоящего варвара. Харрисон разглядывал его накачанные бицепсы, рельефные грудные мускулы, на которых играли отблески огня факелов. А потом внимание детектива переключилось. С Бартоломеем рядом показался другой человек. Видно было, что идет он неохотно. Однако стоило ему появиться, по толпе прокатилась новая волна восторженных криков. Могучей левой рукой Бартоломей держал за косу Вэньшана. Тот тащился за мулатом, словно баран, идущий на бойню. Китаец был совершенно голый, и его желтая кожа в свете факелов казалась настоящей слоновой костью. Руки несчастного были связаны за спиной, и он, словно ребенок, не мог ничего сделать против своего палача. Вэньшан сам по себе был небольшого роста, а рядом с гигантским мулатом казался и вовсе крохой. Харрисон отчетливо различил его мучительные всхлипывания после того, как стихли крики приветствия и смолкли барабаны. Негры алчущими крови взглядами уставились на него. Упираясь ногами изо всех сил, маленький китаец пытался воспрепятствовать движению вперед, но мулат был неумолим. В правой руке Бартоломея сверкал огромный, острый, как бритва, кинжал с клинком в форме полумесяца. Зрители затаили дыхание, а потом разом сделали шаг назад, возвращаясь по лестнице эволюции, превращаясь в настоящих дикарей. Они жаждали кровавого праздника, достойного их далеких предков. На лице Бартоломея Харрисон заметил следы страха и безумной решимости. Он чувствовал, что ужасное доисторическое действо, невольным участником которого стал Мулат, пугает его. Бартоломей отлично понимал, что должен сделать, и это его отнюдь не радовало. Это была слишком большая плата за драгоценное сердце змеи Бога, но Мулат вынужден был ее заплатить, чтобы и дальше повелевать этим волчьим братством дьявола-поклонников, от которых зависела его жизнь. Харрисон поднял револьвер и стал следить за происходящим через прорезь прицела. Расстояние до Бартоломея было не так уж велико, но освещение слишком иллюзорно. Он чувствовал, что должен с первого выстрела попасть в широкую грудь Джона Бартоломея. Если он выйдет на открытое место и попытается арестовать этого человека, негры в своем нынешнем состоянии, доведенные до экстаза, и в самом деле разорвут его на куски. Но если их главный священник падет с первого выстрела, среди них может начаться паника. Его палец уже замер на курке, когда огни неожиданно погасли, и наступила полная темнота. А потом факелы вспыхнули снова, только огонь теперь был сверхъестественным зеленым. В этом свете лица всех собравшихся стали больше напоминать лица трупов, не один день пролежавших в воде. За те мгновения, что на поляне царила тьма, Бартоломей достиг алтаря. Мулат с силой уложил на него голову жертвы и застыл над ним, словно бронзовая статуя. Правая рука его была высоко поднята, занеся над головой китайца сверкающий и острый, как бритва, стальной полумесяц. А потом, раньше, чем удар снес голову Вэньшана, раньше, чем Харрисон успел нажать на курок, случилось что-то сверхъестественное, заставившее всех застыть на своих местах. В призрачном зеленом мерцании появилась фигура такая гибкая, что, казалось, плыла над землей, а не шла по ней. Стон вырвался из глоток негров, и они опустились на колени. В зеленом мерцании, которое превратило ее симпатичные черты в настоящий лик смерти, Силия Помполи выглядела пугающе, словно труп утонувшей женщины, поднявшейся из подводной могилы. «Селия!» Этот крик разом вырвался из дюжины глоток, а дальше начался настоящий бедлам. «Селия Помполи! Она восстала из могилы! Она вернулась назад из ада! Да! Да, псы!» Этот крик жрицы больше напоминал завывание привидения. «Я! Селия Помполи! Я вернулась из ада, чтобы отправить туда Джона Бартоломея!» И словно разъяренная фурия, она бросилась вперед через поляну, залитую зеленым светом. Невесть откуда в руке ее сверкнул нож. Бартоломей, на мгновение парализованный ее появлением, быстро пришел в себя. Отпустив Вэньшана, он шагнул в сторону и взмахнул своим изогнутым клинком, словно предупреждая девушку. Харрисон видел, как желваками ходят мускулы под черной кожей Мулата. Однако он промахнулся. Селия прыгнула на него, словно разъяренная пантера. Она проскользнула мимо тяжелого сверкающего клинка и по самую рукоятку вонзила свой нож в сердце Джона Бартоломея. Сдавленно вскрикнув, он повернулся и упал, протащив девушку за собой, так как она не выпускала из рук кинжала, пытаясь вырвать его из груди Мулата. Бросив нож, она поднялась, задыхаясь. Ее волосы растрепались, ее глаза пылали, ее красные губы скривились в дьявольском оскале. Люди закричали и разом отшатнулись от нее. Они ведь считали, что она и в самом деле восстала из мертвых. «Псы!» — закричала она, переполненной яростью. «Дураки! Свиньи! Почему вы утратили цель? Забыли все, чему я вас учила, позволили этой собаке вновь сделать из вас животных, точно таких, какими были ваши предки! Ох!» Она схватила горящую ветвь и, словно плеть, обрушилась на толпу, хлеща налево и направо. Люди закричали от боли. Огонь сжег их. Искры слепили. Завывая, сыпля проклятиями, крича от боли, они развернулись и побежали всей толпой по мощенной дороге к своим хижинам, спасаясь от обезумевшей жрицы, которая выкрикивала проклятия и хлестала их горящей ветвью. Вскоре они исчезли в темноте, и их крики затихли вдали. Харрисон поднялся, тряхнул головой, отгоняя наваждение, и спокойно вышел на поляну. Бартоломей был мертв. Остекленевшим взглядом он уставился на луну, высунувшуюся из-за рассеявшихся облаков. Вэньшан стоял рядом с алтарем на коленях и что-то бессвязно бормотал по-китайски. Харрисон рывком поднял его на ноги. «Вэньшан, я арестовываю вас за убийство Ли Кэньцуна», — устало объявил детектив. «Предупреждаю, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Это высказывание придало всей сцене еще один штрих безумия, являя полный контраст с тем ужасом, который совсем недавно царил тут. Китаец даже не сопротивлялся. Он был изумлен. Все, что он мог, так это пробормотать. «Это разобьет сердце моего высокопоставленного отца. Он скорее предпочел бы увидеть меня мертвым, чем принять такой позор». «Об этом нужно было раньше думать», — устало произнес Харрисон. Потом он разрезал веревку на запястьях Вэньшана, хотел было одеть на него наручники, но вспомнил, что они остались в пальто, а значит, пропали где-то на болотах. «Ладно», — вздохнул детектив. «Не думаю, что тебе понадобятся наручники. Пойдем-ка». Положив свою тяжелую руку на плечо голого пленника, он то ли повел, то ли потащил его к мощенной дороге. У Харрисона кружилась голова от усталости, но неуемное желание препроводить своего пленника в тюрьму не давало ему остановиться. Он больше не ощущал страха перед людьми болот, но хотел побыстрее покинуть эти болота с их атмосферой разложения. Вэньшань то и дело оглядывался по сторонам. Глаза китайца бегали из стороны в сторону, словно он все еще был сильно испуган. «У меня есть $10,000», — неожиданно начал он бубнить. «Я их спрятал перед тем, как негры схватили меня. Я отдам их вам, если вы отпустите меня».
«О, дерьмо!»
Тяжело вздохнул Харрисон, сердито пнув своего пленника. Вэньшань споткнулся и упал на колени, его голое плечо выскользнуло из руки Харрисона. Детектив остановился и хотел было снова схватить китайца, но тот, подобрав с земли палку, отскочил в сторону и стал дико крутить палку над головой. Харрисон отшатнулся, едва не упав, а китаец в последней безнадежной попытке обрести свободу бросился бежать не по дорожке, на которой стоял детектив, а устремился к черной воде, мерцающей зарядом кипарисов. Харрисон автоматически выстрелил ему вслед, но, похоже, не попал. Китаец же добежал до берега и бросился в черную воду. Какое-то время детектив наблюдал, как китаец, загребая, плыл к нависающим над водой папоротникам, а потом ночь прорезал дикий крик. Вода возле пловца вздыбилась, потом вспенилась, и на мгновение над водой мелькнуло по-змеиному извивающееся ужасное тело, а потом смешанная с кровью вода сомкнулась над головой преступника. Харрисон глубоко вздохнул и тяжело опустился на ближайший трухлявый пень. «Ладно», — устало пробормотал он себе под нос. «Вот и закончилась погоня. Так, пожалуй, будет лучше. Семья Вэнь обрадуется, что он умер, а не опозорил род, оказавшись в тюрьме. В отличие от него, это достойные люди. Только вот рассказывать о том, как Селия прирезала Бартоломея, пожалуй, не стоит. Не хотелось бы, чтобы она пострадала из-за убийства этой мерзкой крысы. По закону-то она все равно будет виновна. Нет, пусть все это останется в прошлом. А мне, пожалуй, надо идти. Нужно вернуть деньги внучке старого Ли Кэнцуна. К тому же мне сейчас просто необходим хорошо прожаренный стейк, а потом мягкая пуховая постель».